освобождающий нектар драгоценных наставлений.
Исследуя я, ищи его корень основу. Обнаружив, поймешь. Есть один Бхагаван, Нираламбха, безопорное осознавание. Поклоняясь ему, воистину, тебе не на что опереться.
Так просто, когда вы изучаете тексты наподобие этих, само название говорит о многом. Освобождающий означает, что вы можете достичь освобождения, глубоко проникнув в его сущность. Освобождающий нектар означает то, что нисходит свыше от божественных существ. Драгоценных означает, что им надо дорожить. Это очень дорого стоит. Это дороже, чем чек на миллиард долларов. Потому что чек на миллиард долларов не даст вам освобождения от сансары. Это же, если вы воспользуетесь им, по-настоящему принесет вам самую высшую пользу, о которой можно только помыслить. Для меня изучать тексты – это значит делать их своим сердцем, жить по ним, практиковать. Это означает дышать ими и буквально им следовать в самой сути, не букве, а духу. Таким же образом, когда вы изучаете тексты, вы стараетесь их примерять в свою жизнь, чтобы они буквально стали вашим рефреном, девизом, сутью вашего пребывания вообще в этом мире. Потому что только так, изучая учение, возможно получить пользу. Если же тексты – это для вас экзотическая философия Древнего Востока, это не поможет. Это буквально указание, как вам следует жить с точки зрения ситхов, как смотреть на мир, как относиться к явлениям этого мира, как чувствовать себя. Только в этом случае учение становится работающим. Поэтому оно называется драгоценное наставление. Знаете, что миллиарды живых существ не знают этого, не имеют возможности послушать учителя, получить толкование, просто прочитать, подержать даже в руках. Они как бы лишены этого. Не думайте, что вам это досталось так просто. Вы тоже были когда-то в числе этих миллиардов. При этом лишены возможности даже увидеть подобный текст, даже услышать, что он есть. Животное, существа ада. Если вы сомневаетесь, что эти существа есть, я вам даю честное слово, эти существа есть. Просто мы не можем их видеть из-за собственных ограничений. Но животные точно вы их можете видеть. У них нет кармы, их тело и карма такова, что даже намека они не знают о существовании подобных текстов. А значит, не могут практиковать. Все, им закрыт путь. Может, даже это вам трудно представить, для вас практика уже что-то обыденное, даже приевшееся. Но многие испытывают колоссальное заблуждение, страдания и замешательства. То же самое касается и миллиардов мирских людей, которые также, пока вы живете здесь в монастыре, ведут войны, занимаются бизнесом, любовью, пьют пиво, бог знает чем. И все это неосознанно, бессознательно, не зная своей природы и даже не пытаясь ее узнать. И они придут к этому не в этой жизни. Это очень прискорбно. Может, даже не в следующей. Их эволюция еще будет длиться, может быть, сотни, тысячи лет. Вы же пришли к этому в этой жизни, вот сейчас. У вас есть драгоценное человеческое рождение. Если же вы воспользуетесь учением, это означает, что вы скачкообразно усилите свою эволюцию. Но дальнейшее Практика зависит от вас самих. Владыки кармы, учитывая ваши заслуги в прошлых жизнях, привели вас к учению, к учителю. Учитель, в свою очередь, толкует это учение, создает условия и прочее. Но все остальное – это уже ваше личное дело. Никто, даже боги, даже Будды, не могут вас как-то сделать просветленными, созерцать за вас быть внимательными. Это невероятно, невозможно. Если бы это можно было бы, уже бы создали какой-то аппарат или магический ритуал, проведя который, вы бы уже выходили, зная свою природу. В том-то и дело, что свобода воли, данная вам от рождения, заключается, что вы сами должны искать, созерцать, пестовать, самоосвобождаться. Поэтому термин так и называется – самоосвобождение. Итак, самоосвобождение для нас заключается в применении учения, в том, что, прочитав и прояснив, мы действительно пытаемся его применить. Как говорится, исследуй я, ищи его корень основу. Самоисследование и созерцание – это одно и то же. По сути, всю жизнь, чем мы занимаемся, это исследуем я, пытаясь выяснить, в чем же заключается сущность нашего истинного я. Потому что не кто-то другой, а именно наше собственное я держит нас в сансаре. Нас в сансаре держит не кто-то, не какой-то злой демон извне, а только наше собственное «я», которое имеет ограничения. Когда мы занимаемся его исследованием, мы должны обнаружить это «я», которое имеет эти ограничения, чтобы от них освободиться. Тилопа говорил Наропе: «Пойми, тебя держит не сансара, а твоя привязанность к эго, твоя привязанность к я, твоя идея я, за которую ты цепляешься». Мы можем даже в повседневной жизни видеть тысячи ситуаций, как человек имеет ограничения, цепляясь за свое я. К примеру, если что-либо происходит, такой человек может потерять осознанность и быть полностью сбитым с толку из-за того, что у него сильное цепляние за собственную идею существования. Именно причиной цепляния за «я» является неведение или незнание, непонимание. Это цепляние за «я» пронизывает всю сансару. За «я» цепляются существа ада. Преты, животные, люди, конечно, асуры, каждый только по-своему. Только из-за цепляний «я» асуры разворачивают колоссальные войны и битвы, перемалывая друг друга в разных сражениях. За «я» цепляются боги, только они делают это более корректно, утонченно. Причиной цепляний, я имею в виду мирские боги, они делают это очень возвышенно, и как бы для людей это уже очень высоко, даже им не понять как. Что касается святых богов, то их принцип другой. Они не цепляются за «я», а наоборот живут в состоянии самоотдачи, зная, что это есть высший путь. Причиной цепляния за «я» является незнание глубинной природы «я». К примеру, если поинтересоваться, знает ли свою природу рыба в реке, моллюск, собака Сева, то, конечно, они вообще даже они не помышляют. Они просто инстинктивно, честно, искренне и тупо следуют программе, которую они не выбирали. а которую за них выбрали владыки кармы, управляющие эволюцией целых видов и классов живых существ. Собственный выбор эволюции начинается именно с осознавания своей природы. И освобождение – это и не что иное, как постепенно начать управлять ситуацией, то есть начать освобождаться от программ кармы, в которые мы попали благодаря этому телу. Итак, созерцать значит непрерывно исследовать «я». Когда мы его исследуем, мы должны попытаться обнаружить его основу, его корень. И, возможно, нас одолевают разные представления о себе. И эти представления именно основаны на прошлом опыте, на прошлых кармах. И мы пытаемся сохранить статус-кво этих представлений. Если мы представляем себя каким-то очень красивым, обаятельным в глазах других, всегда не ошибающимся. И нам кто-то говорит: ты ошибаешься, и ты вообще здесь глупо поступил. Мы приходим в ярость. Как? Ведь я обаятельный и красивый. И это противоречит нашим представлениям. А здесь говорят совершенно другое. И мы уже с пеной изо рта готовы испепелить взглядом этого человека. Этот человек стал врагом для нас. На самом деле он даже не думал становиться врагом. Но у нас уже пелена перед глазами. Потому что он сказал то, что не соответствует нашим представлениям. Потому что наши представления, годами лелеемые, другие. Мы думаем, как он мог вообще? Это оскорбление, и это неправда, это несправедливо. Но то, что мы думаем, не есть реальность. Это просто наше очередное мнение. Это наша идея, к которой мы привыкли. А другой человек может совершенно иное мнение может иметь. И когда мы держимся за эти представления, мы их начинаем защищать. Но на самом деле это и есть сансара, вот эта тенденция защищать, тенденция держаться. Если же мы исследуем природу «я», мы видим, что мы не являемся этими представлениями. И по сути дела не так уж важно, красивы мы и обаятельны, и никогда не ошибаемся, либо наоборот. Все это нечто временное, не касается нашей глубинной природы. Природы. И оно не может повредить этой природе. И когда мы понимаем это, мы видим, что наша природа, моя природа, совершенно не связана с этими представлениями. Это нечто наносное, фальшивое, временное, искусственное. Как бы оно только часть, я зря придавал этому значение. И мы понимаем, что корень, основа нашей природы гораздо глубже. И тогда мы уже перестаем держаться за какие-то представления. Мы думаем, ну, может быть, в глазах этого вот так, а в глазах другого и все наоборот. И все зависит от обстоятельств. Попав в эти условия, я буду таким. Попав в другие, может быть, совершенно иначе. Но тем не менее, это все не касается меня в сущности. Потому что я в сущности гораздо глубже. И я обладаю такой сущностью, которая в принципе не связана с какими-то представлениями. К примеру, как вы думаете, вас бы оценили, если бы вы попали в мир асуров? Многим, может быть, пришлось туго. А многие, может быть, стали самым махровым асуром. Повелевали бы другими асурами. И вы бы разделились по иерархии, потому что другие качества и самскары, поменялось бы все. Может, кто-то занял более низкое положение, как асур, он потому что не соответствует мандале асуров. А кто-то, наоборот, стал самым влиятельным асуром. Контролировал бы всю местную мафию. Одной рукой держал. Потому что у него качества, склонности именно к этому располагают. А если бы вы попали в мир богов, в чистую землю, тоже изменилось бы соотношение. Некоторые бы какие-то склонности развили, они бы полностью расцвели, создали целые локи, целая вселенная, и как боги упивались бы в них. А кто-то, может быть, ходил там с протянутой рукой и дрожал, побираясь. Хотя на чистых землях не побираются никто. Ну, по крайней мере, жил скромно, как может, потому что у него фантазии и внутренних данных не хватило бы создать свою вселенную. Потому что боги, как правило, создают свою вселенную и живут в центре этой вселенной. Опять бы качества изменились. А если бы вы попали в нижние миры, в очень жесткие энергии, тоже совершенно, возможно, как-то поменялись какие-то отношения. Это потому что в разных обстоятельствах меняются ваши какие-то представления о себе. Тем не менее, эти представления меняются, но ваше сущностное «я» не меняется. Если вы поняли этот принцип, то вы обретаете этот глубинный центр основу, из которого исходит все. Вы понимаете, что есть одно, кому можно доверять. Есть один Бог, Бхагаван. Это вот это безопорное осознавание, не связанное ни с какими представлениями. И вы знаете, что вот именно оно как бы достойно поклонения, в смысле интеграции с ним, того, чтобы как-то на него медитировать и опираться.
Познай состояние без опоры, как само совершенство, и пребывай уверенно в свободе.
Основным принципом учения Лая-йоги является осознанность. Осознанность, которую мы стараемся прилагать ко всему, в том числе и к внешним обстоятельствам. Если кто-то думает, что «О, я как-то буду скашивать глаза», концентрироваться на чувстве «я» и буду осознан непрерывно, то это нельзя назвать настоящей осознанностью. Я создам какой-то локальный участок сознания и буду постоянно его удерживать. И он ходит и натыкается на окружающие предметы при этом. Или вступает, не имеет способности как-то гармонично строить отношения с другими. Это не осознанность. Истинная осознанность означает, что мы учитываем все обстоятельства, что наша осознанность касается не только внутреннего, но и внешнего. Мы принимаем в расчет множество факторов, и мы способны адекватно на эти факторы откликаться и учитывать их в своей жизни. Именно неучет факторов внешней реальности приносит страдания живым существам. К примеру, если вы представите земляного червяка, и он переползает через дорогу. И если у него нет ясности, он не знает, что по дороге ездит машина. Или что утром будет солнце, и он может не доползти. Он не учитывает факторы. Он думает, что он просто так возьмет и проползет. Если у него нет ясности, он в большой опасности. Он просто игнорирует факты, которые, ну, уже есть. Его ясности не хватает, чтобы понять, что это дорога, и вообще он на территории людей. Люди – существа более разумные, высокоорганизованные. Они вложили сюда колоссальную шахту, они имеют планы на эту дорогу. Как бы он не может это охватить, замысел людей. Его ясность очень маленькая, она в пределах его видения червяка. И он искренне думает, что вот он просто вот переползет через эту дорогу. Но не учитывая все факторы, к примеру, солнце, смену дня и ночи, изменение температуры и свои возможности, он попадает в трудное положение. Таким же образом, нечто наподобие и с человеком, только в более глубоких масштабах. Если он не учитывает множество факторов, в которых находится, он обязательно попадает в трудное положение. Фактически все люди, которых уровень осознанности невысок, именно находятся и часто попадают в такие положения из-за того, что недостаточно учитывают факторы. Пример. Человек любит, женится, заводит семью, не учитывая факторы, что тело стареет. И он надеется быть счастливым. Проходит некоторое время, все меняется. Жена из прекрасной богини становится коргой, от которой одни склоки и потеря денег. И он чувствует, что все те радужные надежды, которые он питал на брак, семейную жизнь и прочее, не оправдываются. Собственная жизнь, работа, все идет неправильно, потому что тело стареет, жизнь меняется, и он не успевает откликаться на все это. И он ничего с этим не может поделать. Он чувствует, что не контролирует ситуацию. Ситуация вертит его, а он не вертит ситуацией. Он не успевает. То есть жизнь, мир наносит удары определенные, вызовы, шакти. И он на эти удары не успевает реагировать. Он их пропускает, как плохой боксер. В конце концов он получает финальный удар и нокаут. Судья дает отмашку и счет в барда. Это итог, который каждое живое существо переживает, у кого нет ясности. Если бы у него была ясность, он бы все обстоятельства ввел в свою осознанность. Он бы просчитал все и увидел, что этот путь неперспективный. Этот путь никуда не ведет. Вот этот путь дает оптимальные какие-то варианты. То же самое в монастыре. Когда мы практикуем, есть множество отношений, правил, тантрических самай, учения. Много факторов, которые мы должны осознавать, которые мы не должны игнорировать. Если мы их осознаем, применяем какие-то практики, то мы по-настоящему получаем пользу от учения, наши отношения гармоничные, наше служение и путь, все двигается как надо, появляются знаки реализации. Мы действительно прогрессируем. Осознанность означает, что внутри нас появляется ясность в отношении всего, внутренняя сложность, не в смысле замороченность, а наша внутренняя сложность превосходит сложность окружающей среды. Сложность кармы, сложность энергии тела, которые очень сложны на самом деле. И наша внутренняя сложность дает нам знание, как устроены праны, тело, внешний мир, боги, духи и другие миры. И благодаря этому мы постепенно можем отвоевывать свое пространство свободы. Утверждаться так, чтобы не испытывать страданий, смерти, старости и болезней. Наоборот, испытывать счастье и радость. К примеру, боги именно так и живут. Их ясность и внутренняя сложность превосходят элементы. К примеру, для богов это не проблема контролировать климат или погоду. Как в мире людей, так и в своих измерениях. Сила и ясность, они всегда знают, как создать идеальные условия. Для богов не проблема бессмертия. Это для людей проблема бессмертия. Только избранные среди людей становятся бессмертными. Боги же настолько входят в ясность в отношении пран, каналов своего тела, в отношении применения магических средств, что они без труда могут делать свою жизнь вечной. Для богов также не являются тайнами время, пространство. Они могут ими оперировать, меняя его и управляя им, татвы, элементы, они проникают во все тайны Вселенной. Поэтому они не ограничены Вселенной, могут свободно появляться и исчезать. Или они могут путешествовать на виманах, они бессмертные. Потому что их сознание своей сложностью превосходит физические константы и законы Вселенной. Они могут вести свою лилу, самоосвобождая законы кармы. У них есть ясность и сложность, внутренняя сложность, благодаря которой они создают мандалы, то есть пространства, в которых они могут совершенно свободно существовать, не подвергаясь законам нижних миров. За счет чего это происходит? За счет того, что они постоянно находятся в созерцании. Созерцая, они непрерывно созерцают Всевышний Источник и черпают из него ясность и силу. Все их божественные качества исходят именно из этого. И здесь говорится: познай состояние без опоры как само совершенство и пребывай уверенно в свободе. Когда мы правильно созерцаем, то мы обязательно приходим к этому безопорному, к безопорному состоянию. И вначале это безопорное состояние не очень как бы осознанно или не очень обладает большой силой. Тем не менее, если день за днем мы работаем с ним, мы достигаем большой погруженности в это безопорное состояние. И оно дает нам колоссальную внутреннюю ясность, как раз и позволяющую усмирять собственные кармы или гармонично устанавливать связи в этом мире или добиваться чего угодно. Обычно говорят, что путь состоит из видения, медитации и поведения. То есть путь – это то, как мы осуществляем практику. Видение означает, что у нас есть понимание, куда направлять осознанность. Видение означает, что мы направляем осознанность на абсолют. Если говорить языком теистических религий, мы думаем о Боге. И когда мы направляем внимание на абсолют, то мы говорим, что, во-первых, это не концептуальное понимание, а состояние непостижимости. Это состояние без ограничений или бесконечность. Состояние вечного совершенства. И когда мы находимся в правильном видении, это значит, мы непрерывно пытаемся созерцать как бы эти качества. Непостижимость, бесконечность, совершенство, вечность. Поэтому созерцать – это значит непрерывно размышлять об абсолюте и погружаться в эти размышления. Если вы размышляете о бесконечности или о вечности, внешние ситуации перестают быть для вас важными. Снимается тот уровень важности, который вы раньше им придавали. Я всегда говорю, вот когда вас ситуация какая-то зацепляет, посмотрите другими глазами на мир. Будет 25 век. Обязательно будет. Будет 32 век. Будет 72 тысячи лет от Рождества Христова. И где все это будет? Где будут какие-то ваши претензии, ситуации и прочее? Все это относительные, иллюзорные обстоятельства. Это не означает, что ими надо пренебрегать. Пока мы в них находимся, ими надо работать. Тем не менее, к ним никогда не надо привязываться. Никогда нельзя позволить им сбивать себя. И если вы смотрите с позиции вечности или бесконечности, эта ситуация легко самоосвобождается. Вы можете думать, ну, может быть, сейчас обо мне говорят очень нехорошо. Но, по крайней мере, в 32-58 веке это совершенно будет иначе. Да и не будет тех, кто об этом говорит, и меня, возможно, здесь. Все это совершенно изменится. Это ситуация локальная, которой можно пренебречь. Или возникает еще либо, что возникает, вызывает у вас привязанностью. Вы сразу же размышляете совершенно других позиций. Если впереди бесконечное множество веков, позади бесконечное множество веков, это всего лишь мимолетная вспышка. Как можно давать сознанию как-то повестись на это? И вы это самоосвобождаете. Потому что с позиции такого видения любая ситуация, эмоция, мысль или чувство становится ничтожно малой величиной, которой можно пренебречь. Повторяю, пренебречь не значит пренебрежительно относиться, а в том смысле, что не уделять ей того, той привязанности, которая возникает обычно. По сути, самоосвобождение – это когда мы самоосвобождаем любые проявления, непрерывно пребывая в состоянии медитации на абсолютные аспекты, погружаясь в эти абсолютные аспекты. При этом, если кто-то думает, что самоосвобождение – это есть нечто, ну, такое поверхностное, думая так, учение лай-йоги – это быть вне всяких рамок, это значит все самоосвобождать, то это не совсем зрелое, потому что настоящее самоосвобождение предполагает осознанность и интеграцию, объединение с любыми обстоятельствами, с которыми вы работаете и в которых вы находитесь. Зрелое самоосвобождение означает учет любых факторов и самоосвобождение в сторону еще большей гармонии и ясности этих факторов. В противном случае мы могли бы говорить в лучшем случае об учении сутры, а не об учении анутара-тантры. Самоосвобождение означает «я погружен в вечность, в бесконечность, прямо сейчас, очень глубоко. И когда я смотрю в относительный мир глазами вечности, это позволяет мне без труда быть гармоничным с относительным миром. Не потому, что я слишком думаю об относительном мире, а потому что это единственно возможный путь. Потому что я смотрю глазами самого высшего разумного сознания. И мне не составляет никакого труда осознавать огромное количество факторов, собственные мысли и желания. Внешние правила, принципы, обстоятельства, карму другого человека. Состояние пран и каналов. Какие-то нужды в повседневной жизни. Относительные условности и культурные ценности. Все это не составляет никакого труда понять и действовать в соответствии с ними. При этом, действуя в соответствии с ними, я к ним никогда не привязан. Я полностью от них свободен.